Подруга мамы стала очень зажиточной особой и пригласила меня в Москву. «Детка, поживешь у меня, пока встанешь на ноги», сказала она, встречая меня на вокзале. «Из провинции сразу во дворец. Как вам?» Только вот не такие уж добрые помыслы у нее были. Бизнес превыше всего. Для заключения сделки с одним из самых влиятельных людей страны подложить под него дочь школьной подруги – мелочь. Не правда ли? Дарья Кова, Джоли Максвелл. Невинность в подарок. Глава первая. «Светка, ну ты и красоткой стала!» Первое, что сказала мне при встрече, Вера Ивановна, школьная мамина подруга. Они все детство были не разлей вода, поэтому когда та предложила маме пристроить меня в Москве в какую-то приличную фирму, мама и подумать не могла, что у нее злые помыслы. Подумать об этом и я не могла. Просто она решила помочь по старой дружбе. Разве бывает иначе? «Помню тебя еще такой маленькой, под стол ходила пешком», — смеялась она, пальцем указав своему водителю взять мой чемодан. Вера Ивановна манерно обняла меня за плечи и смачно поцеловала в щеку. От ее нежности я даже опешила. «Но так, наверное, все общаются в столице. Я девчонка из провинции, у нас там все немного иначе. Выражать чувства на людях как-то неприлично. Да и какие могут быть между нами чувства? Она мне ни тетя, ни крестная. Я видела ее тогда, когда и запомнить не успела. Но, должно быть, теплота школьной дружбы с мамой все еще теплится в ее душе. Вот поэтому она и вызвалась пристроить девчонку. У нас ведь в городе никаких перспектив. Простая невысокооплачиваемая работа. Да и жених какой-то простецкий, из местных. Мама мне свою судьбу не хотела. Она давно мечтала меня отправить в столицу. Еще когда мне было лет 10, сказала как-то, что как вырасту, обязательно пристроит меня. Только одной отправлять в крупный город страшно, а со мной вместе родители поехать не могут. Вот и думали, гадали, пока после нескольких лет молчания мама не списалась с Верой Ивановной. Я вроде и радовалась этому событию, но в то же время как-то опасалась его. Так, наверное, всегда бывает, когда все в новинку. Выход из зоны комфорта. Так это называется. Мы пошли к парковке, больше не перекидываясь ни словом. Она с кем-то начала говорить по телефону, я же глазела во все стороны. Первый раз в Москве. Может, для кого-то это толпа людей и масштабы зданий обычная ерунда. Для меня же все было настоящим открытием. Я чувствовала себя, если не Индианой Джонсом, то Ларой Крофт точно, снующей по неизведанным просторам. «Света, мы сейчас заедем в магазин. Тебе надо купить что-то приличное. Сегодня вечером у меня прием. Ты должна выглядеть ослепительно».
«У меня есть вещи», — произнесла растерянно. «У меня нет денег на одежду, да и не на прием я приехала. Она ведь вроде пообещала устроить меня в хорошую фирму. Вот этим и займусь». Она засмеялась. «Но если вещи такие же, в каких сейчас ты, то они точно не подойдут. Миша, Версачи вези», — сказала она водителю и пренебрежительно махнула рукой. Я подумала, что ослышалась. «Версачи? Она что, сама будет мне вещи покупать? А как мне ей отдавать? Да и зачем мне Версачи?» Машина через несколько минут остановилась на парковке. «Идем, дорогая, подберем тебе приличный лук». «Лук?» — услышав из ее уст это слово, чуть было не усмехнулась, но сдержала себя. Я вышла из ее люксового автомобиля и окинула взглядом узкую улочку с магазинчиками именитых брендов. Сказать, что я себя чувствовала не в своей тарелке, это ничего не сказать. Практически 20 минут с поезда, а уже в дорогой магазин, который мне совсем не по карману. Но Вера Ивановна меня совсем не слушала. Она схватила меня за руку и уверенной походкой повела в Версаче. «Осмотрись и выбери себе удобные туфли. А я пока дам задание продавцу, чтобы подобрали тебе платье и клатч». «О, добрый день, Вера!» К подруге моей матери подбежала вышколенная девушка. «Вера? А как же Ивановна? Девушка вдвое младше нее, а смеет обращаться без отчества». «Здравствуй, Алла. Надо моей племяннице подобрать платье для приема». «Племянница?» Впрочем, племянница звучит проще и короче, чем дочь школьной подруги. «Будет сделано, Вера!» Девушка закивала и подошла ко мне. Окинув меня оценивающим взглядом, вдруг резюмировала. «Прекрасная фигура. Высокая, длинноногая и с тонкой талией. У меня есть несколько самых выигрышных вариантов». Умчав куда-то, оставила нас с Верой Ивановной один на один. «Осмотрись пока, туфли выбери». Тетушка плюхнулась на роскошный диван и вновь кому-то позвонила. Я же пошла смотреть туфли. Но смотрела я не на их фасон, а на цены. Кто же в здравом уме за пару лодочек заплатит сотню тысяч? Увидев откровенно страшные мокасины, остановила свой выбор на них. Пусть уж страшные, но цена хотя бы всего 30 тысяч. «Ну что, понравились какие-то?» — спросила меня тетушка. «Вот эти». «Ты издеваешься?» Она вдруг засмеялась. «Я не позволю тебе обуть эти крокодилы». «Света, не смотри на цену. Смотри на сами туфли. То, что ты выбрала, это безвкусная дешевка. На каблуках умеешь ходить?»
Нет».
Она покачала головой. «Ладно, давай вот эти посмотрим. Какой размер?»
39.
«Ничего себе, ты лапки себе разъела!» Она вновь засмеялась. Впрочем, у Ленки тоже лапы были ого-го. Я промолчала, хотя ее слова больно кольнули. «Ладно, обо мне гадости говорит, но о маме-то почему?»
«Алла, принеси нам роскошные туфельки 39 размера».
«Конечно, Вера». Подскочившая к нам Алла с ворохом платьев на вешалках закивала. Она повесила их и стала предлагать что-то выбрать. Тетушка остановила свой взор на длинном темно-синем платье.
«Вот это надень».
Она отправила меня в примерочную, всучив в руки вешалку с нарядом. Ослепленная ярким освещением, я стала озираться. Огромное зеркало, которое, очевидно, стройнило, позволяло рассмотреть себя вдоль и поперек. Примерочная Версачи мало походила на стандартную в обычных магазинах. Во-первых, она была раза в 4 больше. Во-вторых, имела в своем наличии небольшой диванчик. Надев платье, стала смотреть в зеркало. Словно по мановению волшебной палочки, тетушка нарисовалась еще через несколько мгновений.
«Ну-ка, надень!»
Она протянула мне пояс. Застегнув его вокруг своей талии, покружилась. Алла вручила мне туфли, и, обув их на свои уже уставшие ноги, я вновь покружилась. Обувь, надо заметить, была упоительно удобной.
«Замечательно, переодевайся. Я очень спешу, поэтому поторопись», —
бросила мне Вера Ивановна и вышла из примерочной. Переодевшись словно пуля, я выскочила почти следом за ней. Она уже расплатилась и ждала меня на выходе.
«Давай, давай, живее, у меня сейчас встреча. Ты поедешь на такси, а мне с Мишей надо ехать».
Когда мы вышли из ресторана, тетушка указала мне на машину, на которой я поеду к ней домой, а сама упорхала в свою жутко дорогую тачку. Ее же водитель передал таксисту мой чемодан. Плюхнувшись в такси, сидела как истукан всю дорогу. Мной завладели слишком странные чувства. Не знаю, кем себя увидела. Уж точно не Ларой Крофт, а какой-то Золушкой.